Уже хан пришел к Оке и 30 июля стал на высотах. Другой берег ее был занят московскую передовую дружиною под начальством князей Ивана Турунтая Пронского и Василия Охлябина Ярославского. Татары, думая, что у нас нет более войска, спустили плоты на реку и хотели переправиться, а турки стреляли из пушек, из пищалей, чтобы отбить россиян, которые, действуя одними стрелами, сперва было дрогнули и замешались. Но приспели князья Пунков Микулинский и Серебряный Оболенский с полками. Россияне стали твердо. Скоро явились новые густые толпы их и ряды необозримые. Князья Михайло Кубинский, Иван Михайлович Шуйский и сам Дмитрий Бельский водрузили на берегу свои знамена. С правой и левой стороны еще шло войско. Вдали показалась многочисленная запасная стража. Хан видел, изумлялся и с гневом сказал изменнику нашему Симеону Бельскому и вельможам: «Вы обманули меня, уверив, что Россия не в силах бороться в одно время с Казанью и со мною. Какое войско? Ни я, ни опытные старцы мои не видывали подобного». Объятый ужасом, он хотел бежать. Мурзы удержали его. С обеих сторон летали ядра, пули и стрелы. К вечеру татары отступили к высотам, а россияне, одушевленные мужеством, кричали им: «Идите сюда, мы вас ожидаем». Наступила ночь. Воеводы Иоанновы, по словам летописцев, пировали духом, готовясь к решительной битве следующего дня. Не было ни страха, ни сомнений, не хотели отдыха. Стук оружия и шум людей не умолкали в стане. Приходили новые дружины одна за другою с тяжелым огнестрельным снарядом. Хан непрестанно слышал издали радостные клики в нашем войске, видел при свете огней, как мы ставили пушки на холмах берега, и не дождался утра. Терзаемый страхом, злобою, стыдом, ускакал в телеге. За ним побежало и войско, истребив часть обоза, другую же, и несколько пушек султановых, оставив нам в добычу. Тогда в первый раз мы увидели в руках своих атаманские трофеи. Сею счастливую вестью Дмитрий Бельский послал в Москву князя Ивана Кашина, а князей Микулинского и Серебряного вслед за ханом. Они пленили отсталых, которые известили их, что Саиб Гирей идет к Пронску. Хвалившись стать на Воробьевых горах и разорить все области московские, он думал уменьшить стыд свой взятием всей маловажной крепости, подобно Тамерлану, не завоевавшему в России ничего, кроме Ельца. Тогда главный наш воевода отрядил вперед новые полки, чтобы скорее выгнать хана из пределов России. 3 августа 1541 года. Саиб Гирей обступил Пронск, где начальствовал Василий Жулебин. У коего было немного людей, но много смелости. Он пушками, кольями и каменьями отбил неприятеля. Мурзы хотели говорить с ним. Жулебин явился на стене. «Сдайся», — сказали они, — «царь обещает тебе милость или будет стоять здесь, пока возьмет город». Витязь ответствовал: «Божию волею ставится град, и никто не возьмет его без воли Божией. Пусть царь стоит, увидит скоро воевод московских». Саиб Гирей велел готовить туры для нового сильнейшего приступа, а Жулебин вооружил не только всех граждан, но и самых жен. Груды камней и кольев лежали на стене, котлы кипели с водою, над заряженными пушками горели фитили. Тогда осажденные получили весть, что князья Микулинские и Серебряные уже близко, клики веселья раздались в городе. Хан узнал о том, сжег туры и 6 августа удалился от Пронска, гонимый нашими воеводами до самого Дона. А князь Воротынский разбил царевича Иминя, который было остановился для грабежа в Адоевском уезде. Вся Россия торжествовала сие счастливое изгнание сильного врага из недр ее, славила государей и полководцев. Юность Иоаннова, умилительная для сердец в одни страха, была особенную прелестью и торжества народного, когда державный отрок в храме Всевышнего благодарил небо за спасение России, когда именем Отечества изъявлял признательность воеводам и когда они, тронутые его милостью, с радостными слезами отвечали ему: «Государь, мы победили твоими ангельскими молитвами и твоим счастьем». Народ всего более верит счастью, и младые лета Иоанновы открывали неизмеримое поле для надежды. Так чувствовали современники, которые видели в Саиб-Гирее нового Мамая или Тамерлана и хвалились его бегством как славным для России происшествием. Они не думали о будущем. Что случилось, могло и впредь случиться. Россия, уже действительно сильная, оставалась еще жертвой внезапных нападений. Мы хотели, чтобы неприятель давал нам время изготовиться к обороне. Выгоняли его. Но села наши пустели, и государство лишалось главной своей драгоценности — людей. Только опыты веков приводят истинные меры государственной безопасности в твердую систему. Князь Иван Бельский, будучи душою правительства, стоял на вышней степени счастья, опираясь на личную милость державного отрока, уже зреющего душою, на ближнее с ним родство, на успехи оружия, на дела человеколюбия и справедливости. Совесть его была спокойна, народ доволен. И втайне кипела злоба, коварствовала зависть, неусыпная в свете, особенно деятельная при дворе. Здесь история наша представляет опасность великодушия, как бы в оправдание жестоких мстительных властолюбцев, дающих мир врагам только в могиле. Князь Иван Бельский, освобожденный митрополитом и боярами, мог бы поменяться темницею Шуйским, мог бы отнять у него и свободу, и жизнь, но презрел бессильную злобу и сделал еще более. Оказал уважение к его ратным способностям и дал ему воеводство. Что назвали бы мы ошибку и великодушие, если бы оно имело целью не внутреннее удовольствие сердца, не добродетель, а выгоды страстей. Шуйский, с гневом уступив власть своему неосторожному противнику, думал единственно о мести, и знаменитые бояре, князья, Михайло Иван Кубинский и Дмитрий Палецкий, казначей Третьяков, вошли с ним в заговор, чтобы погубить Бельского и митрополита, связанных дружбою и, как вероятно, усердную любовью к Отечеству. Не было, кажется, и предлога благовидного. Заговорщики хотели просто, низвергнув властелина, занять его место и доказать не правость, а силу свою. Они преклонили к себе многих дворян, детей боярских, не только в Москве, но и в разных областях, особенно в Новигороде. Шуйский, находясь с полками в Владимире, чтобы идти на Казань, обещаниями и ласками умножил число своих единомышленников в войске, взял с них тайную присягу, дал знать московским клевретам, что время приступить к делу, и послал к ним из Владимира с сыном, князем Петром, 300 надежных всадников. Ночью 3 января 1542 года сделалась ужасная тревога в Кремле. Заговорщики схватили князя Ивана Бельского в его доме и посадили в темницу, также верных ему друзей, князя Петра Щенятева и знатного сановника Хабарова, первого извлекли задними дверьми из самой комнаты государевой. Окружили митрополитовы келии, бросали каменьями в окна и едва не умертвили Иоасафа, который бежал от них на Троицкое подворье. Игумен Лавры и князь Дмитрий Палецкий только именем святого Сергия могли удержать неистовых детей боярских, поднявших руку на архипастыря. Митрополит искал безопасности во дворце юного Иоанна. Но государь, пробужденный свирепым воплем мятежников, сам трепетал, как несчастная жертва. Бояре шумом вошли за Иоасафом в комнату великого князя. Взяли, отправили митрополита в ссылку в монастырь Кириллов на Белеозере. Велели придворным священникам за 3 часа до света петь за утренню, кричали, господствовали, как бы завоевав престол и церковь, не думали о соблюдении ни малейшей пристойности, действовали в виде бунтовщиков, устрашили столицу. Никто в сию ужасную ночь не смыкал глаз в Москве. На рассвете прискакал Шуйский из Владимира и сделался вторично главою бояр. Князя Ивана Бельского послали в заточение на Белоозеро, Щенятева в Ярославль, Хабарова в Тверь. Тишина и спокойствие восстановились. Но Шуйский еще не был доволен, опасаясь перемены, добродетели князя Ивана Бельского и общей к нему любви, он велел убить его по согласию с боярами, без ведома государева. Три злодея умертвили сего несчастного князя в темнице, вельможу благодушного, воина мужественного, христианина просвещенного, как пишут современники. Некогда подозреваемый в тайном лихоимстве за излишнее миролюбие, оказанное им в двух войнах казанских, он славою последних лет своей жизни оправдался в народном мнении. Россия уже знала Шуйского и не могла ожидать от его правления ни мудрости, ни чистого усердия к государственному благу. Могла единственно надеяться, что власть сего человека, снисканная явным беззаконием, не продолжится. Дума осталась, как была. Только некоторые члены ее, смотря по их отношению к главному вельможе, утратили силу свою или приобрели новую. Князь Дмитрий Бельский оплакивал брата и сидел на первом месте в совете, как старший именем боярин. Надлежало избрать митрополита. Малолетство Иоаннова давало архипастырю церкви еще более важности. Он имел свободный доступ к юному государю, мог советовать ему, смело противоречить боярам и действовать на умы граждан христианскими увещаниями. Шуйские друзья его не хотели вторично ошибиться в всем выборе, медлили около двух месяцев и призвали архиепископа Макария, славного умом, деятельностью, благочестием. Любя и мирскую честь, он, может быть, оказал им услуги в Новигороде и склонил жителей Онова на их сторону в надежде заступить место Иоасафа. Через семь дней нарекли Макария первосвятителем и возвели на двор митрополичий, а через 10 дней посвятили. Таким образом, князь Иван Шуйский самовластно свергнул двух митрополитов, единственно по личной к ним ненависти, без всякого суда и законного предлога. Духовенство молчало и повиновалось. Все прежние насилия, несправедливости возобновились. Льготы и права, данные областным жителям в благословенное господствование князя Бельского, уничтожились происками наместников. Россия опять сделалась добычей клевретов, ближних и слуг Шуйского. Но Иоанн возрастал.